Впрочем, ладно. Сейчас я имею в виду в последние годы. Дела там, хвала магистрам, пошли получше. А новый заместитель генерала порядка — вообще сокровище. Нарадоваться на него не могу. И в тот вечер, о котором идет речь, я так и не добрался до улицы Медных Горшков. Еще половину пути не прошел, когда в моем сознании зазвучал голос Джуффина Халли.
«Кофа, вы нужны мне прямо сейчас!»
Это прозвучало так, словно я, а не он исчез на полдня неведомо куда, и вот, наконец, объявился. «Вы мне представьте!» — тоже откликнулся я. «Скоро буду в управлении, у меня там еще одно дело есть».
«Но я-то не в управлении, а дома, поэтому давайте ко мне немедленно, ваше дело подождет».
Вообще-то Джуффин довольно редко употребляет слово «немедленно». Причем обычно это случается с ним ближе к последнему дню года, когда господин почтеннейший начальник в спешке готовит годовой отчет для придворных бюрократов. Если бы многочисленные враги китарийца могли увидеть его за этим занятием, они, я уверен, почувствовали бы себя отмщенными. А еще реже он произносит словосочетание «ваше дело подождет», по крайней мере, когда обращается ко мне. Предполагается, что я сам прекрасно разберусь, какое из моих дел может ждать, а какое нет. Собственно, при ином отношении мы вряд ли могли бы сработаться. Так что надо думать, там у него что-то совсем уж из ряда вон выходящее стряслось. Я понял, что придется забыть об амобилере и нестись к начальству, сломя голову, в смысле, темным путем. Надо, значит, надо. Чтобы не смущать прохожих, я свернул в первую попавшуюся подворотню. Исчезать прямо на глазах у горожан, которые пережили смутные времена и только-только начали отвыкать от колдовства на улицах, на мой взгляд, довольно бестактно. Расположение комнат в доме Джуффина Халли я помнил скверно, потому что до сих пор был у него только дважды, и на всякий случай проложил темный путь на его крыльцо, чтобы не плутать потом по коридорам, взывая к милосердию хозяина. Я еще не успел возвестить о своем появлении, а входная дверь уже распахнулась.
«Хороший вечер, Кофа!»
— приветливо сказал Джуффин.
«Как я рад, что вы не стали возиться с амобилером! Надеюсь, вы составите нам с Абилатом компанию. Мы как раз заканчиваем с обедом, а потом, надо думать, немедленно приступим к ужину. Потому что не жрали, грешные магистры. У меня такое ощущение, что целый год». «Но этого, конечно же, не может быть. Уверен, когда-нибудь знахари додумаются таскать на темную сторону своих пациентов, страдающих потерей аппетита. Кстати, не удивлюсь, если маги древности предпринимали свои первые путешествия на темную сторону именно с этой целью, а по ходу дела сообразили, что там можно найти и другие развлечения».
«Еще, уверен, от молчаливости эти ваши путешествия очень помогают», — проворчал я. «Вы же тараторите, как дюжина школьниц во время перемены».
«Есть такое дело», — благодушно согласился Джуффин. «А также от хронической усталости, беспричинной печали и поисков смысла жизни. Будьте великодушны, Кофа! Потерпите какое-то время. Я буду еще более невыносим, чем обычно. Знали бы вы, как мне сейчас хорошо».
«То есть вы так срочно вызвали меня специально для того, чтобы продемонстрировать свое прекрасное самочувствие?» — изумился я. «А как же загадочные плохие новости о Белата? Хотите сказать, чтобы все уладили?»
«Ни хрена мы толком не уладили», —
беззаботно сказал Джуффин, распахивая передо мной дверь, ведущую в гостиную.
«Более того, я пока даже не понимаю, с какого конца за это браться. И за что именно следует браться, представляю довольно слабо. Но все эти прискорбные факты не оказывают решительно никакого влияния на мое, как вы изволили выразиться, прекрасное самочувствие. Таково целительное воздействие темной стороны на молодой, неокрепший организм.
В устах пожилого респектабельного господина последняя фраза прозвучала особенно восхитительно. Конечно, кому как не мне понимать, что внешность не имеет никакого значения. Всякий маломальский могущественный колдун сам выбирает, как ему следует выглядеть в тех или иных обстоятельствах. Собственно, я сам когда-то был свидетелем мгновенного превращения молодого и наглого киттарийского охотника в симпатичного, благодушного старика, а все-таки в образе господина почтеннейшего начальника Джуфин Халли выглядит чрезвычайно убедительно. Даже я то и дело забываю, что это просто иллюзия, вроде моих ежедневных превращений. Стол в гостиной ломился от блюд. Посреди этого великолепия сидел Абилат и уписывал за обе щеки кусок киттарийского блинного пирога совершенно несусветных размеров. Джуфин жестом фокусника извлек из воздуха чистые столовые приборы, протянул их мне, подмигнул, сказал:
«Вооружайтесь!»
и сам набросился на еду. Однако нагуляли ребята аппетит.
«Мы с вами попали в скверную компанию, сэр Кофа!»
Голос раздался из дальнего угла гостиной. Только теперь я заметил, что в кресле у окна сидит жена Джуфина. Я искренне обрадовался встрече и одновременно содрогнулся. Леди Ранни вызывало у меня весьма противоречивые чувства в ту пору, когда была одной из множества легкомысленных юных особ при дворе покойного короля, куда мы с нею поступили почти одновременно. Изысканные манеры девочки из хорошей семьи причудливо сочетались в ней с характером прямодушным, как у старого моряка, и непреодолимой тягой к эксцентричным выходкам. Мы, можно сказать, подружились. По крайней мере, леди Рани быстро смекнула, что со мной стоит советоваться по всем более-менее важным практическим вопросам. А я любил ее за острый язык, нелепые выходки и храброе сердце, но при этом чувствовал себя неуютно, оставаясь с ней наедине. Она была ненадежна, как топкая болотистая почва. Не в делах, конечно, тут на нее как раз можно было положиться, а по самому большому счету. Я хочу сказать, рядом с леди Рани у меня никогда не было уверенности, что твердый пол под моими ногами непременно останется таковым, мало ли, что до сих пор как-то обходилось. Да и расставшись с ней, я потом еще какое-то время всем телом ощущал зыбкость и ненадежность мира. Того гляди, все вокруг исчезнет, и нам, живым, придется бесконечно долго падать в какую-то немыслимую бездну, поскольку иных занятий у нас не останется. Потом, конечно, все становилось на места до следующей встречи. Пожалуй, я понимаю, почему киттариец так быстро с ней спелся. В этом смысле они очень похожи. Другое дело, что Джуфин человек опытный и свою ненадежность вполне успешно маскирует. Но я-то все равно за гривком чувствую. Кстати, не удивлюсь, если им-то как раз вместе становится спокойно, как всем родственным душам, при условии, что они вообще способны испытывать ощущения, хотя бы отдаленно напоминающие покой.
Эти двое... «Совершеннейшее чудовище», — продолжала говорить леди Рани. Такая уж у нее была манера Ухватиться за первую попавшуюся абсурдную идею и обсуждать ее подолгу, почти всерьез, как насущную проблему, требующую немедленного решения. Видели бы вы, сколько они уже сожрали. Боюсь, покончив с запасами продовольствия, они примутся за нас. Впрочем, я помню, что однажды вы уже сражались с каннибалами и вышли победителем. Это меня немного успокаивает.
«Не говори ерунду», — строго сказал ей Джуфин. «Когда это я тебя ел? Не было такого».
«Все когда-нибудь случается впервые», — вздохнула она.
«Это не страшно, если я не скажу ничего остроумного», — мрачно осведомился я. «А вместо этого сразу начну вас всех расспрашивать, что происходит, или рассказывать свои новости, как пожелаете».
«Последнее вас, пожалуй, спасет», — заметила леди Ранни. «Эти невоздержанные обжоры просто помешаны на новостях. Пока все не узнают, ни за что вас не съедят».
«Она права», — согласился Джуфин. «Более того, в обмен на новости мы с вами даже ужином поделимся. Ну что вы в самом деле сидите, как на королевском приеме, Кофа? Кимпа очень хороший повар, когда в настроении. По идее, вы должны бы это помнить».
«Кстати, да, святая правда. Старик, которого Джуфин именует своим дворецким, но при этом загружает любой домашней работы, в том числе кухонными делами, готовит просто превосходно. И кодекс Хрембера ему до одного места». «У потомков шимарских оборотней имеются какие-то свои старинные рецепты, в которые нормальным людям лучше нос не совать. Не то чтобы по-настоящему опасно, просто ум за разум заходит от этой их древней билиберды, но ведь работает, вот что поразительно». «Извините, леди Ранни. Сейчас в этом помещении появится третье прожорливое чудовище», — сказал я. «Невозможно не поддаться искушению».
«Ничего», — отмахнулась она. «Чудовищем больше, чудовищем меньше. Мне не привыкать к дурной компании. Вы не стесняйтесь, Кофа. Ешьте на здоровье. Мало ли что я болтаю. Просто я с некоторых пор ем только на темной стороне. Здесь мне все как-то не идет впрок. Так что сейчас во мне бушует лютая зависть ко всем присутствующим».
Я только и мог что тихонько вздохнуть от изумления. Вот значит как. О такой диете я прежде не слышал. Чего только люди над собой не проделывают, свихнуться можно.
«Давайте, рассказывайте», — потребовал Джуфин. «Аппетит к информации у меня тоже разыгрался, не тяните».
«Детишки», — сказал я. «Те самые, о которых я вам вчера говорил. Не зря они мне так не понравились».
Джуфин, понимающе кивнул, а Белат, напротив, глядел с недоумением. Но вопросов, хвала магистрам, задавать не стал, а то, пожалуй, мой доклад затянулся бы до полуночи. В доме, напротив которого они сидели, сегодня днем умерла женщина, остался безутешный вдовец. Действительно безутешный, много я в своей жизни видел чужого горя, а все равно меня проняло. Теперь самое замечательное. Напротив дома больного, с которым Абилат сегодня возился, такие же угрюмые детишки сидели почти дюжину дней кряду. И только сегодня куда-то исчезли, как я понимаю, перед самым моим переездом.
«А, я понял, о ком вы говорите», — обрадовался Абилат. «Когда я приехал, там на улице действительно сидели какие-то дети. Я подумал, в молчанку играют».
«Это как?» — хором спросили мы с Джуфином.
Леди Рани снисходительно взирала на нас из своего темного угла. Уж она-то, не сомневаюсь, знала правила очень многих игр.
«Ну как?» — Абилат заметно смутился.
«Все одновременно умолкают. Кто первый заговорит, тот проиграл. Даже если его вынудили обстоятельства, например, отец мимо шел, позвал. Или, бывает, иногда еще договариваются не двигаться. Правила те же. Кто первый с места сойдет, тот дурак».
«И все?» — изумился я.
«А смысл?» — спросил Джуфин.
Абилат пожал плечами и смущенно сказал. «Вы вообще имеете в виду? Я это не сам выдумал».
«Учтем!» — кивнул Джуфин. «Живи, коли так! Кофа, что дальше?»
8 дней назад Коба видел похожих детей под собачьим мостом. Причем его люди приметили их 2 днями раньше. Сидели там ночью, одни, без взрослых, молчали. Коба пытался их разговорить, ничего не вышло. Может, и правда играли в какую-то свою молчанку, а может, нет. Говорит, у них глаза, как у голодных Энга, а ведь Коба не отличается ни пылким воображением, ни страстью к преувеличениям. Он начал нервничать и счел за лучшее оставить детишек в покое. На следующий день их там уже не было. Так вот, возле собачьего моста, как я сегодня выяснил, не все снесли, там еще стоят 3 дома. 2 из них жилые. Я отправил одну свою подружку разузнать, что у них творится по-соседски, благо она там когда-то жила. И не удивлюсь, если выяснится, что в пекарне Прити недавно были похороны. Ну, поглядим, по моим расчетам, скоро она пришлет зов».